В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать в книжный клуб на радио «Теос» в студии Мария Романова. И сегодня мы представим книгу Павла Проценко «К незакатному свету». Анатолий Жураковский, пастырь, поэт, мученик. У нас в гостях сегодня вот как раз автор этой книги Павел Григорьевич Проценко. Добрый день!
Добрый день!
И сотрудник издательства Свято-Тихоновского гуманитарного университета Егор Юрьевич Агафонов. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Вот, я так понимаю, что вот именно вот вы оба причастны к появлению этой книги, вот прежде всего Павел Григорьевич. И, ну, поскольку книга историческая, и она огромная, тут 800 страниц, это фактически, ну, очень развернутая биография вот этого человека, которому она посвящена. Я думаю, стоит начать с рассказа о том, кто же был вот этот пастырь, священник Анатолий Жураковский, в какую эпоху он жил, и потом уже вот дальше будем говорить о том, как родилась эта книга. Пожалуйста.
Да, конечно. Ну, может быть, предваряя биографическую канву, надо сказать одну важную вещь, что он тот человек, которого должны были стереть в лагерную пыль, и, собственно, и стерли. Собственно, это вот такой фразеологизм русского 20 века – «стереть лагерную пыль». И книга как раз описывает очень подробно человека, которого стерли в эту пыль, чтобы понять, какие личности были уничтожены и кто творил перед началом этого террора, так сказать, который перепахал, глобально изменил нашу и культуру, и историю. Вот. А родился... В книжке есть еще подзаголовок. Он такой: «Москва, Киев, Беломорканал». То есть это вот такой путь его жизненный по географическим точкам. Родился он в Москве в 1897 году. Анатолий Жураковский в семье учителя, вот, который был, в свою очередь, сыном генерала военного. И должен был быть военным, но... который, так сказать, взбунтовался против отцовского решения сделать его военной косточкой и выбрал вот филологию. Окончил Московский университет, остался там при кафедре литературы, но в силу материальных причин, значит, не хватало денег, вынужден был уйти работать преподавателем в гимназии, в консерваторию, в кадетское военное училище. Вот, работал на многих работах, вот, и растил детей, и одновременно писал книжки. Вот такой был отец отца Анатолия будущего.
Классическая русская интеллигенция такая, да, вот как?
Да, классическая русская интеллигенция Серебряного века. Предсеребряного века, то есть он как раз входил, был другом, приятелем Брюсова и входил вот в этот кружок, который предшествовал символизму, появлению символизма, и в котором начинался символизм. Вот, хотя сам был во многом, как бы, так сказать, принадлежал к народнической интеллигенции отчасти, но отчасти вот осложнённый символизмом. Вот, и вот у него родился второй сын, Анатолий, которому в начале 20 века, где-то году, так сказать, в пятом, когда родился его третий брат, младший Аркадий, и заболел модной болезнью тогдашнего времени, туберкулезом. Эту болезнь болела и мать их, вот, Ольга Васильевна, и сам Анатолий потом болел этой болезнью. Вот, и мальчик был при смерти. И Анатолий дал обет в виде его страдания, что вот он будет молиться и, так сказать, изменит свою жизнь. Это ему было лет 8 где-то. Вот он, значит, если Господь его вылечит. Вот, поэтому семья была абсолютно не церковная, религиозные представления были самые общие в духе того времени, так сказать, прогрессивного. Вот. И, значит, мальчик при этом умер, младший брат. Но Анатолий в это время стал уже ходить в ближайший храм, где на него обратили внимание, вот, так сказать, стал, подружился он с диаконом этого храма. Где-то, я так думаю, это в районе Басманных улиц нынешних.
То есть они тогда жили в Москве,
они в Москве жили,
в Киев,
да.
Потом позже переехали.
В Киев, там была история, вот, которую я сейчас перейду, значит, что во время, значит, революции первой русской, значит, уже когда она была на исходе, кадеты, ученики отца, попросили его написать письмо на французском языке в Японию и к своим сверстникам, вот, с предложением дружбы, что вот вопреки бывшей, недавно прошедшей тяжелой войны, так сказать, русско-японской, где Россия потерпела поражение, что вот давайте дружить. И он написал для них письмо, кто-то стукнул, так сказать, и к нему пришли с обыском, и в 24 часа предписали выехать в Закавказье, в Тифлис. Вот, и со всей семьей так была разрушена его карьера, так сказать, учителя.
Ну, давайте мы не будем сейчас вот погружаться в эти детали. Понятно, что там целая семейная хроника в книге. Вот. И вот, Игорь Юрьевич, вы сказали, что вот пастырь и поэт Анатолий Жураковский – это, ну, огромный пласт культуры, да? Это, вот почему вы так сказали? Вы хотели это подчеркнуть как-то? И вот хотелось бы, чтобы вы с этой точки зрения, да, представили вот личность героя этой книги.
Да, отец Анатолий – это явление достаточно уникальное в своем роде, потому что прежде всего, это человек-поэт. Причем поэт не просто потому, что он писал стихи, хотя и это тоже он писал, в общем-то, стихи довольно-таки неплохие, даже по меркам того времени, в котором он жил, когда стихи писали кругом все, да, как мы знаем, в Серебряном веке. Это человек культуры именно по своему типу мышления, по своему восприятию мира и по способу его творческого преображения. А отец Анатолий – это человек, который, в общем-то, всю свою жизнь сумел прожить на какой-то удивительной внутренней духовной глубине. То есть его культурные делания в первую голову и в первую очередь было обращено не вовне на создание каких-то произведений. Угу. Хотя, еще раз повторюсь, и это тоже, помимо стихов, он писал еще и очень интересную такую религиозную прозу, его ответ Леониду Андрееву, художественный эссе «Иуда Искариот», достаточно известно. Но это в первую очередь это человек, который вот культурное дело не обращает внутрь себя, который свою собственную жизнь и жизнь близкого человека, своей жены и подруги жизненной, он проживал на какой-то удивительной глубине. Для сегодняшнего человека, к сожалению, даже для интересующихся историей, имя отца Анатолия почти неизвестно.
Неизвестно, почти... да. Вот я тоже впервые услышала только от вас его имя.
Да, это... оно, к сожалению, оказалось забытым и погребенным вот под пластами тех страшных десятилетий, которые наш народ пережил в 20 веке. И, наверное, сегодня именно самый важный смысл, самые важные вести этой книги – это действительно возвращение из небытия этого имени и этой прожитой жизни, которую вот автор так тщательно, так любовно по крупицам и по деталям сконструировал и воссоздал на основе огромного количества документов. Отец Анатолий не успел стать взрослым человеком.
Он в 40 лет где-то, да?
Он скончался в 40 лет. А арестован, последний свой арест, когда он был арестован уже и получил срок, из которого он не вышел, в 33 года. То есть в памяти тех, кто его помнил, в памяти его духовных чад, его близких друзей, его общинников, он навсегда остался очень, можно даже сказать, юным. Вот для того, чтобы почувствовать атмосферу его, я хотел бы просто прочитать буквально несколько строк.
Несколько строк, да.
Да, несколько строк из воспоминаний его духовной дочери, которая вспоминала его в то время, когда ему было порядка 23-24 лет, он был только-только недавно рукоположенным священником. В тот период он был страшно юным. Бегал с нами по полям наперегонки и весь светился весельем. Более жизнерадостного человека я не знала в жизни. Такой юмор и оптимизм, какая-то воздушность поступи по жизни, этот человек был чудом. Все больше осмысляя себе прошлое и его облик, я все больше уверяюсь, что это было явление святости. Он был насквозь пронизан благодатью.
А вот, Игорь Юрьевич, я там в книге читала, что он создал совершенно какую-то удивительную общину христианскую в Киеве. То есть какие-то совершенно были вот удивительные глубокие отношения между людьми там. И что вот там происходило? И вот почему я спрашиваю, наверное, мы ведь не просто память, так сказать, ну вот, да, воссоздаем биографию, но мы можем взять какие-то ценности тоже, да, какой-то опыт для своей жизни из жизни этого человека.
Конечно, вот об общине, наверное, Павлу лучше сказать, потому что ему выпало счастье общаться непосредственно с теми людьми, которые входили в эту общину, которые лично знали отца Анатолия. Так сказать, весь первичный материал для книги он собирал из их уст.
Что это была за община? Расскажите, пожалуйста.
Община, вы знаете, тут надо сказать следующее, что он, отец Анатолия, он был учеником богослова такого Василия Экземплярского киевского. Он был профессором нравственного богословия Киевской духовной академии, который одновременно играл большую роль вот в семье Булгаковых, великого писателя нашего, вот, и который повлиял на строй языка, я бы сказал, внутренний Михаила Булгакова, потому что он перенял его видение света, то есть жизнь как свет. И вот Анатолий Жираковский, он, в общем-то, всю свою жизнь находился перед этим внутренним светом. То есть, если мы посмотрим книжку, там свидетельство о нем, он всегда излучал свет и сам писал о том, что, так сказать, что наша вера – это свет, должна быть светлой музыкой, и эту музыку должны слышать люди. И тогда наши убеждения, наши дела, они через эту музыку будут, так сказать, наиболее убедительны. И в этом заключается наша проповедь. И он, когда столкнулся с новым временем, которое убивало, так сказать, этот свет, поскольку запрещало религию как явление, да, социальное, да и духовное, то он главную свою задачу видел в том, как в этих новых условиях, условиях, условно говоря, так сказать, апокалиптических, как сохранить всю полноту веры отдельному человеку, и как сохранить при этом не просто его как индивидуальность некоторую, а как человека, знающего полноту церкви, то есть общины. И он в 20-м году, казалось, когда уже большевики окончательно заняли Киев, он страшно заболел и в результате этой болезни принял рукоположение в деревне. К нему хлынули, узнав, что вот выпускник Киевского университета, значит, священник, к нему хлынула публика, известные люди. Скажем, вдова Скребина приезжала к нему с детьми туда, из Киева. Она там находилась в эмиграции, так сказать, бежав из Москвы головной. Ну и так далее. И он в ближнее время, так сказать, в течение полугода, он перевелся, его перевели в Киев, и там он начал строить общину. Это было сестричество Марии Магдалины и братство Иоанна Златоуста, где собирались мальчики, так сказать, условно говоря. И вот он в этой общине, он людей, как бывших, так и рабочих людей, объединил, так сказать, во-первых, стремлением жить через слово, но через слово евангельское, которое встроена в современный мир, мир, в котором произошла катастрофа братоубийства. И он прямо говорил о том, что происходило, всегда на своих проповедях, открыто. И в некотором роде в своих проповедях он дал богословие того, как христианину относиться к этому новому времени, времени, замешанному на убийствах. Он говорил о прощении, о милосердии, о том, что мы должны углубляться, так сказать, и идти навстречу людям. И вот, как ни странно, такая безумная проповедь, когда работал ЧК рядом, да, ситуации, когда всюду лилась кровь, так сказать, и когда люди уже в начале 20-го года в киевских газетах во время, в краткий момент, когда большевиков не было в городе, писали, что наше общество травмировано психически и психологически страхом перед насилием. И вот он это говорит открыто, уже когда насильники вокруг.
Но ему ничего не делали, да, долго все-таки?
Несколько лет, да, его терпели. Да. А потом его в 23-м году первый арест и ссылка во время Великого Поста. На Страстную неделю арест и ссылка, так сказать, в Царево-Кокша. Это Йошкар-Ола нынешняя. Вот. Но вот... И как ни странно, к нему потянулись люди, потому что во времени, где нет опор,
ну, конечно.
Он неожиданно дал эту опору. И причем опору такую, где он говорил, что эта опора, вы должны ее сами в себе установить. То есть самостоятельность некоторую. Другого нет пути. Здесь не может быть того, что было при государственной церкви, да? Что, так сказать, все обязаны ходить там в какой-то приход, тогда-то исповедаться. Это рухнуло еще после манифеста 5-го года, когда был указ о веротерпимости. Вот. Но это все должно быть личным выбором. И вот вокруг него собралась община, по моим подсчетам, ну, где-то в районе 100 человек. Это разновозрастные люди, так сказать, совсем юные, вот, и совсем уже преклонных лет. Я там подробно описываю и социальный состав, и так далее. Вот, и самое ценное, в частности, что уцелевшая профессура Киевской академии создавала там курсы, с одной стороны, вот, где пыталась учить вот в этом времени, так сказать, как-то давать богословское какое-то образование. И некоторые люди, окончившие эти курсы, потом становились даже епископами. А кроме того, там были детские курсы, так сказать, то есть детская школа. Люди старались не отдавать детей в школы государственные с атеизмом, так сказать, который насаждаемым, а вот воспитывать в рамках семьи. До 30-го года это было возможно. Я был знаком с одним таким человеком, 14-го года рождения, вот, который окончил начальную школу, так сказать, вот, в рамках общины. До 30-го года он учился дома. И вот эта община, она в экстраординарных ситуациях вот пыталась себя, ну, вот как-то так найти путь, так сказать, личностный свой. Приходили поразительные люди. Например, один человек, который соблазнялся и, например, миром, и прекрасно устроился. Он был сыном священника. Такой Сергей Федорович Подвысоцкий. Вот, он устроился, и вот он хотел еще устроиться в милицию. Хотел устроиться в милицию, и приходил к отцу Анатолию на исповедь и говорил: ну вот давайте, благословите меня в милицию. Хочу, там паёк хороший, там отец описывал это так. Отец Анатолий ходил из угла в угол комнаты.
На двух стульях хотел сидеть.
Вздыхал и говорил: очень тяжело будет очень тяжело в милиции. И так он его, так сказать, на некоторое время только отвратил от милиции. Вот. Но потом он работал бухгалтером, экономистом в ОБХС. Вот я с ним познакомился. Он был уже преклонных лет, там ему лет было где-то 80, в районе 80, вот, может, там 78, вот так. И он подрабатывал экспертом ОБХСС уже, так сказать.
А скажите, а как, вот я знаю, что вообще сама история создания этой книги, она тоже заслуживает книги, что как вы вообще искали это все, собирали, то есть это же по каким-то архивам, наверное, НКВД. Вообще, как можно, если держать в руках какое-то там дело, вообще можно понять, о чем там идет речь?
Да, вы правы, но тут надо еще учесть, что работа началась в глухие советские годы, в брежневское время. И она привела к тому, что еще в 1984 году материалы к житию отца Анатолия Жаковского, который я собрал, так сказать, это целая история детективная была, они были изданы в МКПРС. Никита Строва, так сказать, ныне покойный, к сожалению, замечательный профессор литературы русской в Париже, он издал ее в этом замечательном издании. И, казалось бы, это одна из редких книг того времени, вышедшая в свободном мире. Тираж, правда, был 300 экземпляров. И в «Русской мысли» была рецензия тогда Юрия Кублановского, известного поэта нынешнего, так сказать, он ее приветствовал, так сказать, и так далее. И, казалось бы, вот в нынешнее время ее должны уже знать его.
Но 300 экземпляров – это
новая
же
волна,
нечто,
новая, да, волна забвения, новая волна вызова времени. Как раз на вызова времени, нового вот этого времени апокалиптического, работал Жураковский. Вот. И он хотел это время как-то победить, чтобы истина Христова его покрыла в любое время, чтобы человек из любого беспамятства, подойдя к слову, которое и божественному слову, и к общинному, в которое они формировали свой опыт в общине, чтобы он мог прийти в себя, вот взяв это слово в себя. И вот они это делали, и каждый раз это вот мой приход к уцелевшим общинникам, это было вот прорывом в некоторое знание, в некоторое сознание из беспамятства исторического. Uh-huh. И я пытался как можно быстрее издать, передать на Запад это материалы, чтобы новое беспамятство его не поглотило.
То есть тогда нельзя было в России издать
это? В России книгу, нельзя было никак
ее издать. Были 80-е? 70-е, наверное, годы?
Это, да? Были 70-е годы, половина 70-х годов.
И начало 80-х там, наверное, да?
Начал я работать где-то с 78-го, 9-го, вот так, а в 81-м передал на Запад, а в 84-м оно вышло, а в 80, по-моему, в 2-м или 1-м, сейчас не помню, на предпасхальной неделе, так сказать, мы собрались, даже не предпасхальной, а на неделе новомучеников, которые только-только были прославлены зарубежной церковью. Вот у меня дома, как на Русановке, было в Киеве, был вечер такой, так сказать, тайный, собралось 30 человек, что, так сказать, огромная по тем временам цифра, священник был, и мы провели, так сказать, вечер памяти Жураковского, когда о нем впервые было сказано, так сказать, во всеуслышание.
А скажите, а что вас, ну, что вами двигало, да, что было мотивацией? Это же огромная работа, это, как говорится, у вас, наверное, там, ну, и свои дела были, да, и своя какая-то работа, и там, или семья, я не знаю. Но вот почему вы обязательно хотели вот собрать эти материалы, написать эту книгу?
Знаете, я был продукт своей эпохи, то есть родители мои были нерелигиозные, вот, там, значит, они как раз тоже были учителями русского языка и литературы. Тут у нас росло с Анатолием Евгеньевичем Жураковским. Вот. Ну, и, значит, мать рано умерла, то есть какие-то поиски внутренние были. Я пришел к русской литературе, конечно, читал ее. И вот это были свои собственные религиозные поиски, которые привели к тому, что вот моя жена пошла в первый раз там в храм, искала, где бы найти литературу, которая была нужна для переводов. Переводов такого богослова русско-американского Шмемана, отца Александра, вот, о крещении. Книга о том, как крещение в древности, в древней церкви действовало и было установлено. И она пришла вот к одному старому священнику Георгию Едлинскому, который служил в деревянной церкви.
Это в Киеве, да?
Это в Киеве, да, Макаревская церковь. Ему было далеко за 70, и он как раз был один из людей, ну, входил в братство отца Анатолия Жураковского. Значит, он, когда Ирина, моя жена, дала ему почитать книжку «Русское религиозное возрождение», вышедшую на Западе, он, прочитав ее, возвращая, воскликнул, что «А почему здесь нет о Жураковском Анатолия?» Это же человек, который весь из того времени. Он обязательно надо... И вот я так появился у него. И вот так началась работа. Потом он меня направил к общинникам, к старшей сестре, которая была, обладала таким чином, из общины отца Анатолия. Вот, она жила, значит, в окружении нескольких своих подруг в коммунальной квартире, в которой они занимали комнаты. И все это мы называли в своем кругу «Новым ковчегом». Кое-кто называл ее «Христианской республикой».
Вот это и есть ковчег, «Христианская республика». Я хотела понять, республика, что это такое. Да.
Здесь после ссылок они приехали, когда в Киев, значит, их собрались опять на своей родине. Они решили восстановить архив отца Анатолия Жураковского. И вот они это дело делали. Но я был совсем юный человек, мне было года 23. Вот, пришел с улицы, они меня спросили... Ну, у меня были рекомендации от отца Георгия Едлинского. А, собственно, что вы делаете? А я все время записывал их рассказы. Угу. Я говорю, да вот хочу записать ваши рассказы и вставить в книжку, которую издам о нем. Они говорят, да где же вы думаете издать эту книгу?
Это казалось вообще фантастикой.
Я говорю, сейчас появились возможности такие вот после оттепели, говорю, хрущевской. Они на меня смотрели как на чудака. И они были поражены, когда вот уже в 84-м году они сами достали эту книгу через духовную дочь отца Анатолия Жираковского, Анну Даниловну Артабалевскую, которая в Москве жила. Она достала и прислала им, и вот это было, да.
Друзья, вы слушаете передачу «Книжный клуб». Сегодня в центре нашего внимания книга «К незакатному свету. Пастор и поэт Анатолий Жураковский и его окружение». И в гостях у нас автор этой книги Павел Григорьевич Проценко и сотрудник издательства Свято-Тихоновского гуманитарного университета Егор Юрьевич Агафонов.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Итак, мы продолжаем разговор о книге «К незакатному свету. Пастор и поэт Анатолий Жураковский и его окружение». И в гостях у нас автор этой книги Павел Григорьевич Проценко и сотрудник издательства Свято-Тихоновского гуманитарного университета Егор Юрьевич Агафонов. Ну, вот мы так такими мазками, скажем так, да, рисуем и пытаемся вот что-то узнать о судьбе вот этого замечательного человека Анатолия Жураковского и о том, как создавалась эта книга, потому что действительно это производит впечатление из ничего, вот, да, при отсутствии каких-то материалов. Это фактически устная история, да, вот вы разговаривали с людьми, собирали это все по крупицам. Ну вот, знаете, мне хотелось бы еще спросить вот о чем. По-моему, во введении к этой книге вы пишете о том, что вот он как поэт вообще, ну и как мыслитель, он был представителем русского символизма. Вот как это понять, что это за мироощущение, русский символизм? То есть это, понятно, связано с мироощущением Серебряного века. Вот об этом больше хотелось бы узнать.
Ну, он, один из его учителей – это Владимир Соловьев, как и все, так сказать, как и для всего русского символизма, это ключевая фигура, для которого все окружающие явления жизни, культуры, так сказать, социума и так далее – это были знаки приближающейся вечности. Эту вечность нужно было уловить, так сказать, описать и направить человечество, так сказать, в русло этой вечности, чтобы люди, так сказать, жили не в круге земной смертной истории, а одновременно и вот такой духовной, все время поднимающейся ввысь истории, так сказать, духа. Вот. И поэтому для Жураковского он всегда с юных лет ощущал себя мальчиком, живущим в лучах солнца, которое восходит, которая надвигается на него и без которого он всегда усыхал. И вот, собственно, он всегда стремился к этому солнцу. Только, конечно, солнце – это было внутреннее. Вот. И, собственно, он был еще гимназистом, уже в киевском гимназистом старших классов. Он был членом русского, то есть киевского религиозно-философского общества, которое было воссоздано по образцу московского общества знаменитого и петербургского. Вот. И там он был полноправным членом, участником, хотя имел столкновение с полицией. И вот эти ранние столкновения с полицией, о которых я вот подчеркиваю, это как бы были тем лейтмотивом очень дальним. Потому что приходили полицейские и говорили, нельзя, чтобы на собраниях такого серьезного общества присутствовал гимназист. По уставу запрещено. Вот. Профессора легко его отбивали, полицейские уходили, и все. И больше не было никаких неприятностей, ничего не было. Он был равноправным молодым человеком, участником этого общества. Но вот потом эти ноты, так сказать, да, полицейские, они вдруг вынырнули уже в новой эпохе.
Ну, все-таки вот хотелось бы о его поэзии поговорить, да? Вот,
да.
Может быть, и даже что-то прочитать, чтобы мы вот почувствовали тоже его поэтический мир. Это же все очень связано, да.
Вы знаете, у него, тут надо еще сказать следующее, что он начинал, да, он писал стихи незрелые. Вот, но он успел в 16-17 годах опубликовать еще в «Свободной России» статьи богословские. В «Христианской мысли» – это известнейший журнал того времени. Вот. И даже получить известность, вот, благодаря этим своим публикациям. А стихи, так сказать, они у него были незрелые, а потом они приобрели силу опыта именно в лагерный его период, так сказать.
То есть, как бы именно жизненный опыт сделал его поэтом, да?
Да. И есть у него поразительное стихотворение о том, как он служит литургии в лагере на своем сердце. Потому что для него в лагере главным мучением было не только пытки, так сказать, трудом, издевательствами, там, унижением человеческого достоинства, а именно, так сказать, отрыв от литургии, от служения. И вот он написывал, как это можно преодолеть, как он выходит на рабский труд, его выгоняют в лес пилить, как он пилит дерево, и как падает это деревья, и он возносит молитвы. И благодаря этой молитве он живет и живет мир, как он считал. Вот. Но есть еще один, эти стихотворения были опубликованы мной еще вот в Вимкопрессовской книге в 1984 году в Париже, но одно стихотворение было найдено потом в архивах, это стихотворение сразу после его второго ареста 30-го года. Стихотворение о том, как он был привезен, арестован в Киеве, привезен в Бутырскую тюрьму в Москве, и как он, усыхая душой, так сказать, в этой тюрьме, так сказать, перед Голгофой своей, так сказать, очень долго, она у него 7 лет была, он вдруг, ему видение, с ним случилось видение, и как это все вдруг раздвинуло рамки тюрьмы. И вот я тут прочту несколько строк. «Этот день был на все похожий. Ранним утром в назначенный час от тюремного жесткого ложа на поверху подняли нас. И вставали хмурые люди от ночных обманчивых чар, от ночной мечты о чуде, возвращаясь в дневной кошмар. Перебранка, плоские шутки, никому не нужный гуман и крик. Как всегда, были жалкие жутки каждый час и каждый миг. Когда же тени густые сгустились, и на поле, и на воле зардел закат, мы гурьбою длинной спустились на тюремный мощенный квадрат. И все было так знакомо. Давно опостылевший вид, решетка красного дома, серый камень, булыжник каплит. Но внезапно все чудом стало, словно в сказе или во сне. Я увидел, ты в белом стояла, прислоняясь к тюремной стене. И казалось, что в мир насилия, прорезая густую тьму, белый ангел простер свои крылья и наполнил светом тюрьму. Это длилось одно мгновение. Взор, движение безмолвных губ, но я явственно слышал пение, слышал голос нездешних труб, и короткий миг промчался, застучал тюремный засов, снова кто-то громко ругался, сыпал градом кощунственных слов, но волна лучей осеняла казематы и каменный двор, и навстречу лучами пылало мое сердце в огнях, как костер». Ну, вот это 30-й год, Бутырская тюрьма, а видение – это было видение его жены, которая была его ангелом-хранителем и была также арестована по его делу и получила 3 года лагерей. И вот у них был необычный брак, брак, как бы, так сказать, такой вот духовный. Вот, и, но она была для него, конечно, человеком, через которого он, вот, Евангелие как бы до него особенно, так сказать, доходило. И, конечно, это видение жены, это видение, конечно, небесного мира. И здесь его проблема в этом стихотворении, вся его жизнь. Мир, в который он вошел с огромным талантом, с огромной потенцией, так сказать, внутренней, творческой, которую он должен был преображать и хотел преображать, его вдруг бросил в тюрьму, издавливает и душит. А он углубляется в себя, да, находит какое-то... И уже когда нет сил, и вот видение, и опять есть силы жить. Вот, собственно, это такой алгоритм того, как двигалась русская история в 20 веке. От огромного начала такого жизнеутверждающего, да, Серебряного века к издыханию, к полутрупу вообще-то фактически, до какой-то оттепели, возможно, а может быть и гибели. Потому что вот его учитель, один из учителей, изображенный в романе «Белая, да, гвардия», Александр Глаголев, это действительно персонаж исторический, вот, тоже профессор Киевской духовной академии. Если помните, в «Дни Турбиных» к нему приходит, в «Белой гвардии» к нему приходит Турбин и говорит: «Батюшка, как быть в этом мире?» А перед ним, священником, отцом Александром, лежит книга «Апокалипсис». И он говорит, да, говорит, унывать не надо, это большой грех, но будут большие испытания. И вот в книге в моей, вот, о Жираковском, как раз прослеживается конечная судьба этого отца Александра. Как он ответил на эти страшные последние испытания, когда не первая чаша была вылита, да, на землю, а когда она уже была чуть ли не седьмая, то есть уже совсем все было залито кровью. И вот как жить человеку? Вот Жираковский отвечал этой жизни
своей. На этот вопрос отвечал, да.
И это очень важно, потому что это он дал целый ряд образов.
А сегодня, вот если сегодняшними глазами смотреть, какое его послание к нам, что бы он нам хотел сказать, как вам кажется?
Как бы, как кажется, ну, только одно – выполнять свое, так сказать, призвание, идти к нему, так сказать, и не уклоняться в сторону, ни направо, ни налево, и не уставать. Это очень важное слово об усталости. Это из его текста 27-го года. Года рокового для русского церкви, для российского христианства, когда вышла декларация митрополита Сергия о том, что нужно сотрудничать с советской властью. И отец Анатолий сказал, что нет, мы не будем сотрудничать, потому что сотрудничать с ним могут только уставшие, потому что это ересь. Не потому что это власть, а потому что это измена, так сказать, Христу. Потому что на таких условиях, то есть полностью склоняясь на условия насильников, мы не можем пойти, мы должны сохранять свою веру. И поэтому мы не должны уставать. И мы не усталаем. Да, мы в тюрьмах, мы в гонениях, но мы не усталы. Вот не уставать. И его друг, отец Спиридон Кислицын, архимандрит, такой необычайный священник, судьбу которого тоже здесь описываю, он говорил, и не только не уставать, но и не унывать, не только не унывать, но не огорчайтесь. Огорчение страшное. Будьте радостны. Да, страшно, да, ужасно, но
вот
идите радостны.
В этих апокалиптических условиях.
Да, дальше. Да, вот сохранить. Даже огорчение это страшно.
А источник этой радости?
Не уставайте работать для Христа. Вот когда вы будете все время работать и держаться за его хоть краем пальца, да, вот это источник силы. А, собственно, отсюда идет и свет. И вот тогда будет свет.
У отца Анатолия среди его текстов есть документ потрясающей глубины и силы. Это его письмо своей пастве из ссылки, где действительно, может быть, если говорить о каком-то завете отца Анатолия своим ученикам и нам сегодняшним, который тоже можно воспринять как его учеников, этот завет как раз в нем и сконцентрирован. И, конечно, главное, о чем там говорит отец Анатолий, это о том, что в сердце каждого человека должен быть отведен уголок для Христа. Вот. И вот этот уголок необходимо всеми силами оберегать, взращивать в своей душе и увеличивать его площадь, как бы, да, чтобы Христос, живущий в душе каждого общинника, в душе каждого человека, который вот свою судьбу соединяет с церковью и с церковной жизнью, чтобы становился тем объединяющим всех моментом. Вот. То есть, конечно, главный завет – это быть ближе ко Христу и строить свою жизнь именно вокруг Него.
Вот вы когда сейчас рассказываете, у меня такой необычайно цельный образ встает. Вот, я не знаю, вот ощущение цельности, вот это первое, наверное, что, да, от как бы вашего рассказа, потому что я тоже практически совсем ничего не знала об этом человеке. Вот только когда Егор Юрьевич стал готовить книгу, я вот узнала, что вот был такой Анатолий Жураковский. А вот я не знаю, может быть, понятно, что у нас мало времени, но, может быть, какие-то еще его черты вот подчеркнуть, ну вот, что сейчас приходит больше на ум, да, что для нас может быть важнее сегодня?
Нежность. Необычайно нежный был человек. Нежный, ласковый. Он всех людей, с которыми общался, он старался приголубить. И вот Георгий Едлинский, священник киевский, который к нему ходил и рос под его крылом, он был такой же нежный, ну, не в такой, видно, степени интенсивности. И он считал, что нежность – это важное духовное качество, что не надо стыдиться этого, что не надо этого бояться, так сказать, что мы не должны быть какими-то супер, так сказать, суперменами, да, вот, а мы должны быть в своем человеческом измерении. Мы должны страдать, не бояться страдать открыто, так сказать, быть и подставлять плечо, так сказать, другому. Вот эта нежность – это какое-то глобальное его духовное качество.
Я бы еще отметил, что такой многоплановый, многослойный образ отца Анатолия совершенно невозможно представить без истории любви. Вот история его жизни – это совсем не в последнюю очередь история его любви, земной любви к своей жене Нине Богоявленской, Жураковской, в замужестве. Это действительно совершенно потрясающая и удивительная история, когда вот эта та самая цельность обретается вот в этом соединении любящих сердец. Та самая цельность, которую вы правильно заметили, вот, она является результатом вот такого любовного единения этих людей. И замечательно, что на страницах книги эта тема находит тоже свое развитие и свое подтверждение, потому что это действительно очень многослойная история, и вот след этой любви – это очень важный момент в наследии отца Анатолия.
И чтобы понять, какое он произвел впечатление, нам можно вспомнить Юдину, знаменитую нашу пианистку,
которая специально... Марию Вениаминовну Юдину, которая тоже все время была членом его общины.
Ну, она, да, была, когда я познакомилась с ним, она была поражена, специально приезжала, чтобы с ним общаться. И потом Пастернаку уже писала в 40-е годы, что вот Киев – это удивительно тоже вот такой нежный город, где возле Киевской духовной академии были местные афины украинские, так сказать. И вот как раз это был опыт общины отца Анатолия Жураковского, в которую она попала уже...
Афина, в смысле, школа афинская?
Ну да, так сказать, это школа, так сказать, общения, и в эпоху, когда общение вдруг пресеклось через насилие, да, они все задыхались. И вот она писала Пастернаку, который в это время, как я понимаю, работала жена доктором Живаго, что вот был такой опыт, и она описывала в письме, так сказать, что, ну, многогранность этого киевского опыта, что он не похож на московский опыт, на жизнь петербургской интеллигенции, совершенно особый.
А вот книга вышла, я вот видела, что были какие-то презентации вообще, как люди ее встречают, ведь это фактически открытие имени вот Анатолия Жураковского, открытие этой личности.
Ну, мне пока сложно судить о каком-то отклике. Книга вышла недавно, и, может быть, пока нет особых откликов в печати. Но мне кажется, что, конечно, это издание, эта биография, она не может просто пройти незамеченной. С другой стороны, именно вследствие своей серьезности, своей глубины, в частности, и своего объема, эта книга относится к числу тех, которые, ну, не сиюминутные, они глубоко перепахивают и читателя, и вообще, так сказать, ну, культурную ситуацию. Поэтому я думаю, что это, скорее всего, такая книга медленной работы. Это книга для медленного чтения и для медленного проживания. Вот, поэтому мне кажется, что это не быстрый бестселлер ни в коем случае, но это, несомненно, книга, и это, несомненно, личность, которая обязательно оставит свой след в нашей современной церковной ситуации.
Ну, мне несколько неудобно тут говорить, да, но могу сказать следующее. Вот мне прислали сообщение, есть в Москве нынешняя уже община, она занимается, направлена на благотворительность, православная община, вот, которую возглавляет один известный епископ нынешний, так сказать, очень активный, такой, так сказать, энергичный, очень много дел делающих. И там в рамках этой общины много семей многодетных. И у них есть сайт свой, так сказать. И вот на этом сайте спросили у владыки, так сказать, что, как, что буквально, я не знаю, несколько недель назад это было, что он посоветует сейчас вот на лето читать нам, так сказать, детям, в семейном кругу. И он сказал, что вот как раз эта книга «К незакатному свету», она вот сейчас является лучшим чтением, что он считает.
То есть можно сказать, что это книга для семейного чтения?
Вот он считает, да. Я думаю, что да, что здесь для подрастающей молодежи в семьях эта книга важная. Здесь и опыт детства изложен столетней давности, и о том, как это детство себя защищало в нашу эпоху.
Вообще очень много сюжетов в книге сплетается. На самом деле это сложная конструкция, переплетенная, много тем, много сюжетов.
Взять, конечно, например, Лосевых, целый мир. Известное семейство философа Лосева и его жену, монахиню. Они проходили с Жураковскими по одному делу, и в том и в другом случае арестовывали и главу семейства, мужа, и жену. Жены сидели в одной камере и в одном лагере, вот, в Сибири. Подружились, а мужья были в северных лагерях. Но потом пути их разошлись. И вот в книге это описывается, как это было. Как они держались на допросах.
Как бы разные судьбы там входят, да?
Да, совершенно.
В сюжет,
это некое многоголосие, да? Здесь судеб и сюжетов, и положения.
Вот, Игорь Юрьевич, я хочу спросить, вы же редактор, да, этой книги? Нет?
Ну, нет, не совсем не редактор, совсем.
А кто вы по отношению к ней?
Старший редактор издательства.
Старший редактор, да.
Издательство. Ну, координатор проекта, скажем просто, так.
Мне кажется, это очень сложный проект, когда как бы все вот идет из устной истории, когда надо собирать фотографии, что-то, наверное,
это
типа
проект
проверять
очень сложный,
нужно
это проект
было.
Многолетний, над которым следующее. Мы работали много лет. И надо сказать, несмотря на тот огромный объем, который книга имеет сейчас, изначально она была еще большего объема, нам приходилось сокращать. Да, едва ли не на четверть приходилось сокращать первоначальный текст, потому что слишком много материала было в распоряжении автора, и, конечно, мы вынуждены были думать и о читателе тоже, чтобы это все-таки было хоть как-то вместимо в сознание.
Здесь не только устная, кстати, история, здесь история и архив общины, да, частный общин. Архив, и некоторые государственные архивы, и некоторые, так сказать, в самом деле архивы, уже созданные мной посредством устного опроса. То есть здесь много источников.
И все-таки надо сказать, что отец Анатолий вот, ну, не канул в небытие, совсем ничего после себя не оставив. После него остались и письма, и проповедь записанные, и литературные произведения. И, конечно, все это, естественно, нашло отражение в книге, и широко в ней цитируются, разумеется, все документы.
Да, и тут еще надо сказать, что, например, одновременно со мной, даже раньше меня, человек более старшего поколения, вот поразительный случай, киевская художница и прозаик Инна Лисовая, вот, надеюсь, я не перепутал ее фамилию, она ходила еще в 50-е годы девочкой к общинникам. Просто как вот такой советский ребенок из семьи, так сказать, советской интеллигенции инженерной, вот, заниматься музыкой, потому что одна из членов общины, она зарабатывала этим. Потому что члены общины в основном вообще-то зарабатывали не государственным трудом, частным. Вот. И вот она ходила и представляла, кто это такие люди. Вот. И уже в 90-е годы она написала повесть о том, как она туда ходила. И вот, а причем она ходила, ее любили. Она, ну, девочка, ее полюбили. Да. А она думала о них, что это некие вот обломки империи, канувшие. И вот в наше советское время они меня презирают, потому что они аристократы, вот такие девичьи. И она пыталась жизнь бывших аристократов восстановить, и она написала повесть о них.
Интереснейшая повесть.
Она была издана в Киеве в 90-е годы, да, эта повесть. Но она абсолютно не знала, что она видела портреты отца Анатолия Жуковского, что за этим стоит вот такая трагическая, огромная история. Она просто прошла мимо. Ну, это да. Вот о том, как мы можем пройти мимо нашей собственной истории. Просто вот не копни туда-сюда, и мы просто оказываемся в бедности. Мы не знаем эти богатства, сказать.
А как вы думаете, вот читатель молодой, да, вот он заинтересуется, молодежь, этой книгой?
Несомненно. И знаете почему? Потому что время, как ни странно, несмотря на его прогресс все-таки исторический, оно, с другой стороны, нищает. И человек всегда находится перед этим выбором, а как выдержать историю? А в книге, собственно, это главный ответ. Как выдержать историю? Как быть все время в свете?
Выдержать историю.
Конечно, как выдержать испытание истории. То есть убогостью истории, да, ее жестокостью, одиночеством. Здесь все это есть. Потому что Жураковский прошел через все. Именно через и через одиночество среди людей, любящих, и в богатство среди людей, так сказать, которых любят и с которыми творит, и в лагерном умучивании. И ведь поразительно, что его родители погибли вследствие революционного голода. Они мечтали о революции. И погибли, когда Красная армия пришла в Киев, так сказать. Они погибли, мать от голода, от туберкулеза, и отец от клеветы был посажен, заразился тифом. Это в 21-м году. А сестра его, у них еще младшая сестра была, Евгения, она из-за того, что мать вот рано так умерла, она была страшно привязана к ней, она, в общем-то, была психически нездоровая. И она жила в, так сказать, при психической больнице в Киеве, Кирилловская церковь, там знаменитая, с фресками в Врубеля. И когда пришли фашисты, она была расстреляна в Бабе-Яру. То есть и Бабе, и Освенцим, да. И ГУЛАГ.
Всё
вот в этой семье, а семья нежнейшая, изумительная, и дарящая людям все, что можно, понимаете? И вот это для нынешнего человека очень важно.
Спасибо большое за такой интересный рассказ. И, к сожалению, мы уже вот должны завершать. И я напомню, что у нас в гостях сегодня был Павел Григорьевич Проценко, автор книги «К незакатному свету», пастор и поэт Анатолий Жураковский и его окружение, и сотрудник издательства Свято-Тихоновского гуманитарного университета Егор Юрьевич Агафонов, где, собственно, эта книга и вышла. И вот мы вам ее очень рекомендуем, хотя книга большого объема, около 800 страниц, но вот, как наши гости рассказали, она и для семейного чтения хороша, и молодых людей должна тоже заинтересовать, потому что вот действительно несет в себе такие ценности, которых сегодня нам не хватает. Спасибо всем, кто нас слушал, и всего доброго. До следующей пятницы. До свидания.
Спасибо.